Мир Хосейна Мусави в грязных методах предвыборной борьбы сравнил его с Гитлером и пригрозил тюремным заключением. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Будут ли открыты так называемые горные зоны в России? Очередные переговоры о судьбе российского Черноморского флота в Крыму. Итоги года действия программы «Археология для слепых детей». Кроме этого, некоторые другие темы, обзор международной прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – российская. Министерство экономического развития направило в правительство письмо на имя Владимира Путина, в котором просит премьера отменить в России создание специальных зон для казино и игорных клубов. С 1 июля на Дальнем Востоке, Алтае, Калининградской области и границе Ростовской области и Краснодарского края должны начать работу крупные игорные центры. Эксперты утверждают, что ни одно из этих мест к работе не готово. Тем временем в столице владельцы игорного бизнеса уже говорят о его переносе не в специально выделенные зоны, а в Восточную Европу и страны СНГ, рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
До 1 июля этого года все казино и игорные заведения должны переехать в 4 выделенные зоны. Для них уже придумали названия: Азов-Сити на юге, Сибирская монета на Алтае-Приморье на Дальнем Востоке, Янтарная в Калининградской области. Российская газета написала о том, как ведется строительство 4 центров, а по сути объясняет, что ничего в этих зонах не происходит. В Приморье не ведутся даже подготовительные работы. На Алтае, по подсчетам экспертов, первый объект появится через 4 года. В Калининградской области еще не определился подрядчик строительства первого участка центра. Только на границе Ростовской области и Краснодарского края кое-что уже сделали, то есть начали строительство одного заведения. Свое отношение к переводу игорных заведений и казино в отдельно выделенные зоны «Радио Свобода» высказал психиатр-криминалист, бывший руководитель Центра специальных исследований МВД России Михаил Виноградов.
Создание специальных игорных зон для казино и ему подобных заведений – это практика, принятая во всем мире. В Англии, в Америке, в странах Ближнего Востока зоны выделены строго в отдалении от промышленных городов. Этих зон по нескольку, от 4 до 6, как планируется и у нас. И это очень важный фактор. Первое, взять теневой бизнес под контроль. Криминал собрать в том месте, где их можно контролировать. А самое главное, удержать огромное количество психологически неустойчивых людей от игры. Потому что ездить в эти игорные зоны уже люди, которые проигрывают огромные деньги, квартиры, машины на каждом углу в городах, не смогут ездить в эти зоны и волей-неволей откажутся от пагубной привычки. Конечно, на смену придет интернет с какими-то игровыми штучками, но это уже вопрос государственного контроля за этим бизнесом. С точки зрения нормы права, с точки зрения психологии, это абсолютно оправданная мера.
В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, оставят работать на законных основаниях букмекерские конторы и тотализаторы. Рассматривается также вопрос о создании клубов спортивного покера. По мнению Михаила Виноградова, в первое время в городах можно с большой долей вероятности прогнозировать также появление подпольных криминальных игорных заведений.
Когда делали сухой закон, здесь начиналось становление. Тоже было и в Америке, и в Чикаго, и везде. Какой-то этап попыток удержать подпольный игорный бизнес будет. Какой-то этап противодействия государственному решению будет. Но здесь все зависит от воли государства, от настойчивости и от слаженной работы правоохранительных органов.
Практически как могут построить огромные 4 центра?
Вы знаете, построить даже в пустыне, в тайге, где угодно, огромные комплексы большого труда не составляет. Как показывает опыт строительства всяких БАМов, там, гламор-каналов, чего угодно, можно, с одной стороны, прибегать к услугам заключенных, с другой стороны, добровольцев, но игорный бизнес владеет огромными средствами. И привлечь туда строителей, так называемых гастарбайтеров, со всей страны и со всего бывшего Советского Союза труда не составит. Это вопрос не очень длительного времени. Масштабные стройки всегда были и легко удавались в самых труднопроходимых таежных местах, где угодно, в самых сложных климатических условиях.
Напомним, изменения законодательства в сфере игорного бизнеса начались осенью 2006 года. 4 октября Владимир Путин внес в Государственную Думу проект федерального закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Уже 12 декабря депутаты закон приняли в третьем чтении, а 28 декабря его одобрили в Совете Федерации. Закон как раз и предусматривал создание 4 зон, расположенных вне поселений. Партия «Справедливая Россия» изначально поддерживала обновление законодательства в сфере игорного бизнеса и выступала за создание специальных зон и открыто против лоббирования в Государственной Думе интересов бизнесменов от игорных заведений и казино, говорит член Думского комитета по конституционному законодательству от «Справедливой России» Михаил Емельянов.
Решение в целом перевести этот бизнес, да, может быть, бизнес даже в кавычки взять, в несколько игорных зон, оно было правильное и, скажем так, мужественное решение. И, в принципе, за то время, которое было отведено для строительства этих зон, вполне можно было бы построить. Но здесь возникли две проблемы. Первое. Сам бизнес не верил до конца, что это решение будет исполнено, и поэтому не спешил инвестировать в эти зоны. Вторая беда, ну, это наша бюрократия. Потому что то, что в других странах, может быть, и можно сделать за год, два, 2,5, то, конечно, в нашей стране сроки увеличиваются в 2 раза. Если по Олимпиаде мы буксуем, то что уж там касается игуарных зон. Но я думаю, что отступать ни в коем случае нельзя. Начало закрытия этих игуарных залов, конечно же, подстегнет бизнес к более активному инвестированию, к более сильному давлению на чиновников уже не с точки зрения того, чтобы продлить эти зоны, существование этих зон, а с точки зрения того, чтобы их быстрее построили. Я думаю, что в целом решение правильное, и через некоторое время мы получим игуарные зоны, этот бизнес будет легально существовать там.
По мнению руководителя Центра психотерапии Владимира Малыгина, перенос казино, безусловно, снизит количество людей, зависимых от азартных игр. Однако часть из игроманов все равно продолжит играть через интернет.
Конечно, это будет благом большим, потому что уменьшится значительное количество зависимых от игры в той или иной степени. Второе, ну, безусловно, бизнес уйдет в тени, в частности, обязательно уйдет в онлайн. Третье, в онлайн будут играть самые тяжелые пациенты, которые не смогут выздоравливать. Ну, не могут выздоравливать, то есть они обречены по сути своей. Можно предположить, что где-то 70-80%, как кажется, от игры. Другой вопрос, что часть из них, не менее 30%, обратиться к другой привычной форме зависимости. Они изначально у них была алкогольная зависимость, они перешли в игровую и вернутся к своей алкогольной зависимости.
Московские владельцы игорных залов уже заявили, что продолжать свой бизнес в специальных зонах, скорее всего, не будут. По словам заместителя мэра столицы Сергея Байдакова, часть представителей игорного сообщества направляется в Восточную Европу и страны СНГ, так как специальные зоны в России для большинства из них не привлекательны. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрани убита заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Аза Газгиреева. Следственный комитет не подтвердил причастность бывшего полковника российской армии Юрия Буданова к исчезновению людей в Чечне в 2000 году. Новосибирский областной суд в среду освободил из-под стражи художника, организатора ежегодной молодежной акции «Монстрация» Артема Лоскутова. Из коммунистической партии Молдавии вышел экс-спикер парламента Мариан Лупу. На юге Ирака при взрыве, по последним данным, погибли по меньшей мере 28 человек, около 45 ранены. Число жертв взрыва около отеля в пакистанском городе Пешавар возросло до 16, по меньшей мере 60 получили ранения. В Донецкой шахте имени Скачинского спасатели обнаружили тело еще одного шахтера. Число жертв аварии достигло 9. В Афганистане убит полевой командир и еще 16 талибов. Ливийский лидер Муаммар Каддафи начинает свой первый в политической карьере официальный визит в Италию. Нидерланды. В городе Маастрихт проходит неформальная встреча министров обороны 8 стран, участвующих в антитеррористических операциях на юге Афганистана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Прежде чем мы перейдем к обсуждению некоторых событий и другим нашим материалам, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина. Одна из главных тем – заключительные дни предвыборной президентской кампании в Иране. Сейчас же нашу программу, информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежей международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, так как уже скоро неделя, собственно говоря, завтра будет неделя тому, как начались выборы в Европейский парламент, они длились несколько дней, результаты подведены в начале понедельника утром рано, но, тем не менее, тем для обсуждения очень и очень много, и европейская пресса до сих пор много об этом пишет. Что сегодня вы любопытного об этом нашли?
«Le Soir», Жан-Поль Марто сегодня пишет: «Европа проголосовала за Джона Маккейна». Выборы в Европарламент в очередной раз доказали, что опросам верить нельзя. Если в ноябре прошлого года результаты свидетельствовали о том, что 70% европейцев проголосовали бы за Барака Обаму, то на нынешних выборах большинство жителей Европы в некотором роде отдали голоса за Джона Маккейна. Такой прорыв антиевропейских, правых, популистских и крайне правых партий контрастирует с либеральными настроениями после американских выборов 4 ноября. В США избиратели сделали ставку на перемены, в Европе же стрелка весов качнулась в обратном направлении. Подавляющая часть европейских избирателей встала на позиции, противоположные курсу на перемены, воплощением которого стал Барак Обама. Джон Маккейн будет заседать в Страсбурге по договоренности. За пределами Старого континента результаты этих выборов воспринимаются как очередное свидетельство кризиса европейского проекта. После американских выборов восприятие Европы как колеблющегося и завязшего в собственных противоречиях континента только утвердилось. Соединенные Штаты мало-помалу отвоевывают повсюду позиции, утраченные за предыдущие 8 лет. Что же касается Европы, то ЕС не сумел воспользоваться своими козырями в условиях Обамамании, а при новом составе Европарламента этих козырей может стать еще меньше. Лидеры победивших партий строили свой успех на отрицании официальных европейских ценностей, толерантности, солидарности и разнообразия.
Надо сказать, что вы несколько преувеличивает швейцарская газета, потому что то, что избиратели европейские голосуют за правоцентристские партии на европейских выборах, совершенно, конечно, не значит, что они будут дома голосовать на домашних выборах за это, но любое... Нет, преувеличивает швейцарская газета. Так что посмотрим, как будет дальше развиваться. А российские темы?
Berliner Zeitung сегодня публикует заметку о деле Ходорковского. Шокирующим до глубины души назвал депутат Бундестага от СДПГ Маркус Меккель второй процесс над бывшим нефтяным магнатом Михаилом Ходорковским. По словам немецкого депутата, отношение к обоим обвиняемым на процессе, речь идет о Ходорковском и его бывшем партнере по бизнесу Лебедеве, унижает человеческое достоинство и не имеет ничего общего с нормальным судопроизводством. Экс-главе нефтяного концерна ЮКОС грозит тюремное заключение сроком 22 года по новым обвинениям. Меккель считает целесообразным, чтобы министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, СДПГ, во время сегодняшнего визита в Россию поднял тему суда над Ходорковским. Меккель расценивает процесс над экс-олигархом как проверку истинности стремления России к правовому государству. До Меккеля за процессом наблюдал депутат Бундестага от партии «Зеленых», выводы которого свелись к аналогичной критике. При этом по поводу общей резолюции Бундестага относительно процесса над Ходорковским пока ведутся дискуссии.
Ну и давайте, у нас осталось чуть меньше минуты. Какие еще любопытные темы, может быть, не актуальны политически?
Да, «Гардиан» пишет, что несколько недель назад в подвальном помещении патологоанатомического отделения берлинской больницы Чарите было обнаружено обезглавленное тело женщины, предположительно принадлежавшей известной революционерке Розе Люксембург. Необходима генетическая экспертиза, чтобы определить, действительно ли это ее труп. Эксперты обратились ко всем архивам, содержащим наследие Розы Люксембург, и недостающим звеном могли бы стать ее кровные родственники. Долгое время считалось, что останки революционерки, застреленные и брошенные в канал по распоряжению правительства в 1919 году, покоятся на кладбище в Берлине. Теперь историки убеждены, тело, захороненное в 1919 году, принадлежит другой женщине. Если бы будет доказано, что останки принадлежат Люксембург, немецкое правительство станут убеждать в необходимости устроить ей государственные похороны.
Надо сказать, что Агардин несколько передергивает. Правительство не приказывало немецкое убить Розу Люксембург. Это солдатщина, разбушевавшаяся во время подавления революции, это сделала. Посмотрим, как будут разворачиваться события вокруг тела Розы Люксембург. Спасибо, Андрей. Обзор свежей международной прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий.
Патриотизм. Что означает это слово для россиян? Чем они гордятся в своей стране? Есть ли связь между патриотизмом и национализмом? Об этом в программе «Общественное мнение» в воскресенье 14 июня. В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов и писатель Сергей Шаргунов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит украинско-российская политическая тема. В Киеве проходит 7-е заседание украинско-российской подкомиссии по проблемам Черноморского флота России, действующей в рамках Межгосударственной комиссии по сотрудничеству. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Один из главных вопросов повестки дня заседания делегаций двух стран – инвентаризация военных объектов, земельных участков и имущества Черноморского флота в Севастополе. Срок базирования российского флота на Украине, согласно договору, истекает весной 2017-го. Пятый год официальный Киев настаивает на проведении инвентаризации. В Москве не против такой процедуры, но требует разработать четкий ее механизм. Это условие эксперты называют попыткой затянуть время. А причина, по которым российская сторона не заинтересована в допуске к местам дислокации своих военных в Крыму, говорит директор Киевского института внешней политики Григорий Перепелица.
Здесь есть два мотива. Один мотив политический, то есть никаких уступок Украине. И далее такой же жесткой позиции придерживается и в отношении пролонгации после 2017 года. Отсюда отсутствие всякого интереса к инвентаризации, поскольку российская сторона, в общем-то, и не имеет намерения передавать эти объекты Украине после 2017 года. Вторая причина состоит в том, что в этой инвентаризации не заинтересовано само командование Черноморского флота, поскольку неучтенные эти объекты, они дают возможность Черноморскому флоту сдавать коммерческим структурам эти объекты в субаренду и получать теневые прибыли, которые не учитываются ни военным бюджетом Российской Федерации, и тем более они не учитываются налоговыми службами Украины. Это такая теневая контрабанда этими объектами путем передачи в субаренду.
Украина утверждает, что Черноморский флот незаконно удерживает в Крыму более 150 гектаров земли и около 170 объектов. Россия содержит в Крыму наибольшую зарубежную группировку – 11 тысяч военнослужащих с арсеналом обычных вооружений, более 50 кораблей, десятки самолетов и вертолетов. В Москве не раз заявляли о планах передать Черноморскому флоту несколько подводных лодок и кораблей. Однако, по словам дипломатов, модернизация или введение в состав флота новых военных судов может проходить только с согласия Украины и требует подписания отдельного украинско-российского соглашения. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская социальная тема. В Петербурге запущен проект по созданию сети сотрудничества и поддержки людей с тяжелыми нарушениями движения. Проект также должен создать условия для прямого взаимодействия между людьми из Петербурга и Финляндии, тех, кто страдает нарушениями движения, в том числе церебральным параличом, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Российских инвалидов до сих пор называют инвалидами. На Западе они давно уже переведены в статус людей с ограниченными возможностями. Казалось бы, какая разница, но она есть. Важно само произнесение слова «человек», пусть его возможности в той или иной степени ограничены. Разницу можно было почувствовать и наглядно на семинаре, в котором участвовали представители Финского союза ДЦП и Международной ассоциации ДЦП, а главное – 14 финнов с тяжелыми нарушениями движения. Движения и их личные помощники, благодаря которым они смогли пересечь границу. В Петербурге, как и во всей стране, надо расселять психоневрологические интернаты, говорит участник проекта, писатель Александр Мелехов.
В интернатах у нас люди подвергаются пожизненному заключению без всякой вины и при этом долго не живут. Все это настолько ужасно, и столько раз я об этом говорил, что не стоит на этом останавливаться. Есть, конечно, контраргументы. Общество наше жестоко. Выпустить их, не создав другой альтернативной системы, которая бы их защищала, это будет еще хуже. Конечно, должен быть подход системный. Хорошо уже хотя бы, когда приезжают люди из другой страны и демонстрируют новые стандарты. Чтобы все-таки наши люди видели, что можно обращаться с инвалидами как-то иначе. Хотя встретили их не очень гостеприимно, на границе автобус их несколько часов не пускали на том основании, что нет какой-то копии коллективной визы, но в конце концов пропустили их, уже встречались наши молодые люди и финские. Совместное было действие некое, это наша организация «Маяк Олимпикс». Она таки детей с ментальными трудностями приобщает к спорту, и сочиняют они стихи, рисуют, и у меня лично дома висит две картины. Они могли бы, вот если кто-то бы взялся за это, просто зарабатывать. Каждая сторона демонстрировала, на что они гораздо. Наши ребята были сильнее, потому что, может быть, у нас более тяжелые просто не бывают на воле.
И если говорить о переселении из интернатов, то здесь пока одни проблемы, среди которых главные – это жилье и занятость, говорит президент Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАО «Орди» Маргарита Урманчеева.
То, что нам сегодня предлагается, это социальные квартиры. Даже при расширении толкования этого закона, все равно это будет возможность только для тех, кто себя обслуживает. Поэтому какие-то другие формы проживания. У нас тоже есть много проектов. Кризис остановил нас на том, чтобы мы вот реализовывали его даже при поддержке правительства. Фактически есть в каждом районе социально-трудовые отделения для таких молодых людей. Но тоже далеко не все туда попадают. Пока еще они недостаточно хорошо работают.
К сожалению, пока атмосфера в Петербурге остается к инвалидам недружественной, говорит Александр Мелехов.
Вчера разговаривал с одной из мам, которая грустно сказала, что стало едва ли не хуже. Надежд пробудилось много, и как-то навстречу шли и чиновники, потому что новое дело, а сейчас стало как-то увязать. Вот эти приехали финские ребята, при каждом волонтер, и отправились они поужинать в Англитер. Их представительница пришла и спросила, можно ли там 30 человек накормить. Ради бога, приходите. Там лестница на второй этаж. Они колясочки. А колясочники? Нет, знаете, у нас тут люди ходят, элегантная элитная публика. И пошли они в какую-то пельменную на Гороховой. За 30 рублей все наелись. Официант был просто как родной папа.
Про эпизод в Англитере гостям, естественно, не сказали. Тем более важно, что в рамках проекта будут еще 3 обучающих визита в Финляндию. И петербуржцы с проблемами передвижения и работающие с ними специалисты смогут на практике познакомиться с методами дневной занятости и реабилитации в Финском союзе ДЦП. Весь год финны и петербуржцы с трудностями движения будут писать друг другу, посылать рассказы, фотографии и видеофильмы о своей жизни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:30. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране убита заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Аза Газгиреева. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, ранения получили 6 человек, среди них годовалый ребенок. Следственный комитет не подтвердил причастность бывшего полковника российской армии Юрия Буданова к исчезновению людей в Чечне в 2000 году. Несколько свидетелей считают Буданова причастным к похищению и убийству жителей Урус-Мартановского района Чечни в марте 2000 года. Новосибирский областной суд в среду освободил из-под стражи художника, организатора ежегодной молодежной акции «Монстрация» Артема Лоскутова. Из коммунистической партии Молдавии вышел экс-спикер парламента Мариан Лупу. Ранее сегодня парламент Молдавии утвердил состав временного кабинета министров во главе с Зинаидой Гречаной. Это правительство будет работать до проведения досрочных парламентских выборов. На юге Ирака при взрыве, по последним данным, погибли по меньшей мере 28 человек. Около 45 ранены. Заминированный автомобиль был взорван на рынке в городе Батхаа. Число жертв взрыва около отеля в пакистанском городе Пешавар возросло до 16. По меньшей мере 60 получили ранения. Среди погибших 2 сотрудника ООН, серб и филиппинец. На Донецкой шахте имени Скачинского спасатели обнаружили тело еще одного шахтера. Число жертв аварии достигло 9. Судьба 4 горняков остается неизвестной, еще 30 пострадавших в больнице. В Афганистане убит полевой командир и еще 16 талибов. Как сообщили американские военные, воздушный удар был нанесен западной провинцией Гор. Ливийский лидер Муаммар Каддафи начинает свой первый в политической карьере официальный визит в Италию. В Нидерланды, в городе Маастрихт, проходит неформальная встреча министров обороны 8 стран, участвующих в антитеррористических операциях на юге Афганистана. На западном берегу Иордана, в городе Рамаллах, американский посланник Джордж Митчелл встречается с руководством палестинской автономии в попытке разблокировать мирный процесс на Ближнем Востоке. Продолжим разговор о последних событиях более мирными темами. В историческом музее подвели итоги действовавшего в течение учебного года социально ориентированного проекта «Археология для слепых и слабовидящих детей». Во время занятий таким детям предлагают знакомиться с древними предметами на ощупь и даже позволяют брать их в руки. Рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Занятия с незрячими детьми – это эксперимент для исторического музея. Ничего подобного прежде здесь не было. Руководитель проекта – зав. Отделом археологических памятников музея Наталья Шишлина. Ей слово.
У нас в Москве 5 школ для слепых и слабовидящих детей. И оказалось, что мы даже не смогли удовлетворить всех желающих. Наше занятие состоит из 4 экскурсии. Это не просто один раз ребенок пришел в музей, потому что это ребенок, с которым нужно больше работать, больше ему объяснять, времени больше требуется. Поэтому у нас вот этот поход в музей – настоящее исследование руками фрагментов истории. Мы разрабатывали интерактивные сюжеты, мы с ними играли. Они становились охотниками сначала на мамонта, затем они становились рыболовами. Мы принесли из дома настоящие школы. Мы принесли нитки. У меня есть коллекция ниток, сделанных из жил, из Чукотки. И вот они этими и подлинными вещами из наших собственных раскопок, и копийными вещами они прокалывали дырки, шили одежду. Точно так же, когда мы потом перешли в эпоху бронзового века, в эпоху земледелия и скотоводства, это я собирала прошлым летом. И дикие злаки, и оккультуренные злаки. Они должны были настоящими серпами урожай собрать. Потом они должны были смолоть это все терками. То есть они исследовали и играли. Поэтому им было все понятно. Понятнее и интереснее.
В этой работе учитывалось, какими чуткими бывают пальцы людей, лишенных зрения. Наталья Шишлина показывает глиняные горшки, сделанные для таких занятий, с рельефным орнаментом и шероховатыми стенками.
Керамику делали археологи, которые занимаются изучением того, как эти предметы изготавливались в древности. В керамической лаборатории Самарского университета педагогического. Это наши давние друзья, и они занимаются воссозданием секрета изготовления глиняной посуды. Они делали эти сосуды по настоящим рецептам, то есть это аутентичные копии. Основной принцип музея – руками не трогать. А для того, чтобы открыть наши двери детям с ограниченными возможностями, интрига нашего проекта заключалась в том, чтобы позволить им все трогать. Поэтому изначально, когда мы знакомились с опытом других музеев, к сожалению, российский опыт очень немногочисленный, мы поняли, что мы должны сделать копии наших великолепных коллекций. В нашем отделе мы храним 1 650 000. Из них мы выбирали шедевры. И сделали копии предметов из самых разных материалов. Кость, костяное украшение, поясные пряжки, это кремень, это орудие труда эпохи палеолита и более поздней эпохи неолита. И мы сразу хотели, чтобы наш проект отличался от проектов других музеев, в том числе Эрмитажа, где занятия проходят в классе. Мы хотели позволить детям прийти именно в музеи. Поэтому мы сделали мобильную площадку, купили стол, который передвигали из эпохи в эпоху, и на столе были те предметы, которые они могли изучать.
Наряду с копиями дети могли потрогать фрагменты подлинной древней керамики. Также им позволили ознакомиться с каменными изваяниями из постоянной экспозиции, стеллами и скифскими бабами. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
От новостей перейдем к обсуждению некоторых из событий. В эфире рубрика «Не только политика». Член Общественной палаты Российской Федерации Борис Якименко выступил с инициативой перенести прах писателя Аркадия Верченко с Ольшанского кладбища в Праге в Россию. Сообщение об этом появилось на сайте Общественной палаты еще в мае, но разговоры об этих намерениях начались среди пражских русских в последние дни. Комментарий Ивана Толстого.
Вообще на перенос праха умерших знаменитостей смотрят двояко. Есть два подхода, и оба, что называется, освящены благородной дымкой столетий. Сторонники переноса говорят о долге памяти, о воздании справедливости, о возвращении в исторический дом. С большой, конечно, буквы. И переносили ведь не всегда из глухомани в столице. Да, могила Александра Дюма переехала из его провинциального замка в центр Парижа, в Пантеон. Да, прах Наполеона с острова Святой Елены, куда 3 года плыви не доплывешь, отправили в Париж в дом инвалидов. В поддержку быть похороненным на родине есть множество подобающих цитат. Например, пушкинская. И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать. С трибуны произносят красивые слова, говорят об упокоении в родной земле, о символическом акте прощения, о покаянии, о примирении сил, разведенных гражданской войной. Но ни одного примера покаяния не видно. Никто ни у кого прощения не просил. Просто красных односторонне объявили такими же жертвами истории, что и белых. Поставили, вернее, навязали знак равенства. А эмиграция, между прочим, большевистских палачей не простила, пусть не надеются. Перенесение могил – это игра с мертвыми, которые возразить уже не могут. Это сведение истории к циничной забаве, историческая фэнтези, фоменковщина, компьютерный диск под названием «Перенеси эмигранта». Клик, тянем мышкой и укладываем Набокова в Рождественно. Другой клик, потянули, и вся группа Бунин, Анна Павлова, Рахманинов улеглись рядком там, где захочет товарищ Якименко. А что, такой кладбищенский квест? Ты чего вчера делал? Да я весь вечер белую армию с Галлиполи в землю Франца Иосифа перекладывал. Ох и затрахался. Если могила Данте Алигьери находится в Равенне, это драма жизни великого флорентинца. А если ее перенести в его родную Флоренцию, то драмы больше нет, как нет и истории культуры.
Комментарий Ивана Толстого, рубрика «Не только политика».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры на русском и на английском, какие события сотрясают блогосферу, мнения авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых.
Современное искусство обсуждается в российской блогосфере не только в связи с делом новосибирского художника Артема Лоскутова и проходящими по всей стране акциями в его защиту. Обильную пищу для дебатов дала блогерам и открывшаяся в Венеции 53-я биеннале современного искусства, где вид российского павильона второй раз подряд определяли куратор Ольга Свиблова и комиссар Василий Церетели, внук скульптора Зураба Церетели. Светский обозреватель «Известий» Бажена Рынска в живом журнале пользователь Бекки Шарп поместила у себя в блоге полную версию своей известинской колонки. Она пишет.
Венеция, наряду с Куршевелем и матчами Челси, стала официальным тусовочным местом номер один. К садам Жардини, где находятся павильоны Биеннале, пришвартовалась мега-яхта Александра Мамута. Вслед за ней встали питерские. У «Салюта» высились мега-яхты Франсуа Пино и Алана Манукяна. Лодка Романа Абрамовича «Пилорус» не прошла в Гранд-канал, и ее пришлось оставить на выселках.
Столь же гламурные репортажи вел из Венеции портал «Сноб», регулярно сообщал о ходе светских дел и руководитель гламурного же журнала «Собака» Ника Белоцерковская. Транслировались в ЖЖ и профессиональные отчеты. Известный московский галерист, а ныне директор Государственного музея современного искусства в Перми Марат Гельман, тоже вел ежедневные трансляции с арт-форума. Однако главным образом сообщал, с кем еще из знаменитых художников и кураторов он договорился о сотрудничестве в Перми. В связи с чем ЖЖ-юзеры выразили резкое недовольство состоянием российского современного искусства. Общее настроение подытожил пользователь «Господи».
Раздражали в последние дни,
посты из Венеции, в то время как современного искусства как будто и вовсе уже нет. Во всяком случае, все коллекционеры или продают свои коллекции, или мечтают продать, ориентируясь при этом на Марата Гельмана, успевшего это сделать раньше всех. Он сам убеждает своих читателей, что все клево. Что выставка Гоши Острецова в Венеции круче, чем все его многочисленные и бесконечные аналогичные выставки в Москве. Что Ольга Свиблова, раз названа куратором, значит, в искусстве действительно разбирается. Что Дубасарский с Виноградовым сделали неслабый повтор себя же самих, а что-то новое.
Вывод, который делают интересующиеся искусством пользователи, неутешителен. Целевая аудитория нового русского арт-бума
живет в окрестностях Барвихи,
утверждает пользователь М. Дайери.
Искусство ей впаривают под лозунгом вечного праздника, но этот подход уводит от Венеции в Диснейленд.
Последние международные события, в частности, в Северной Корее, где двух американских журналисток, захваченных на корейско-китайской границе при невыясненных обстоятельствах, приговорили к 12 годам каторги, несколько заслонили постыдный судебный процесс, продолжающийся в Бирме. Аун Сан Су Чжи, которую считают многолетним лидером бирманской оппозиции и которая уже много лет живет под домашним арестом, судят за то, что на территорию ее дома прорвался некий американец. Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира за 91 год, символ сопротивления бирманской хунте, может оказаться за решеткой из-за дикого происшествия или даже провокаций. О последних шагах этого почти закрытого суда в блоге Марка Каннинга на сайте британской газеты «Гардиан».
Судя по тому, как разворачивается обвинение, бирманские военные лидеры лезут вон из кожи, чтобы выставить процесс гласным. В настоящий момент они позволили команде защитников Аун Сан Су Чжи оспорить решение суда, отклонившего троих из четырех свидетелей, которых ее команда хотела представить суду. Постановление Верховного суда, позволяющее возобновление судебного процесса в следующую пятницу, ожидается на этой неделе. Никто не ждет окончательного вердикта, и, возможно, правительство намеренно играет в эти игры так долго, чтобы использовать это как средство ослабления критики в свой адрес.
Бирма – авторитарное, почти тоталитарное государство с полностью контролируемой прессой, напоминает в своем блоге Марк Каннинг, рисуя сатирическую, почти свифтовскую картину того, что можно узнать о стране в ее же медиа.
Следуя за бирманскими государственно подконтрольными средствами массовой информации, невозможно предположить, что в Бирме страдают от дорожно-транспортных происшествий, преступностей и прочих злокозненностей. Разбившиеся автобусы в каньонах, природные катаклизмы и зловещие преступления случаются, но крайне редко, когда это освещается новостями. Если бы марсианин читал газету «Новый свет Мьянмы», официальное ежедневное издание на нескольких языках, ему было бы простительно счесть, что ловкий трюк социальной махинации исполнен успешно.
Образец нередкой в последнее время критики онлайн-культуры можно встретить как раз онлайн в блоге Кэрри Хенли, председателя Совета директоров Американского центра женщины и семьи. Блог Хенли разместила, в свою очередь, у себя на персональном и сверхзнаменитом сайте Арианна Хаффингтон. Получается своего рода онлайн в Кубе. Интернет-культуру ругают в интернет-дневнике, который можно прочесть в другом популярнейшем интернет-дневнике. Кэрри Хенли пишет.
Вы полностью породнились с айподом? Или же вы тратите колоссальное количество времени, помещая в Твиттере остроумное замечание? У вас ортопедические бандажи на запястьях, но вы все равно печатаете большими пальцами? Вы посылаете имейлы соседям вместо того, чтобы просто выйти и просто спросить? Или же общаетесь с детьми через Facebook, даже если они сидят в соседней комнате? Тогда вы попали в онлайн-кабалу. Иногда я чувствую, что готова закопать на время свою клавиатуру и зарыть свои пальцы в песок.
Онлайн-кабала – подходящее название для тех, кто обозревает блоги, не так ли? Впрочем, у этой болезни есть и своя положительная сторона.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране убита заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Аза Газгириева. Следственный комитет не подтвердил причастность бывшего полковника российской армии Юрия Буданова к исчезновению людей в Чечне в 2000 году. Новосибирский областной суд в среду освободил из-под стражи художника, организатора ежегодной молодежной акции «Монстрация» Артема Лоскутова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Это лето на Кавказе не подходит для отдыха.
Комментарии экспертов.
Испанское дело о русской мафии. Где деньги?
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев об одиночестве в радиоэфире.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. Речь пойдет о вчерашнем заявлении российских властей о том, что Москва прекращает переговоры, переговоры эти шли с 1993 года, о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Теперь в ВТО будет пытаться вступить целая тройка, подписавшая таможенный союз. Я имею в виду Россию, Белоруссию и Казахстан. Об этом расскажет в очередном выпуске «Экономической панорамы» обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Статья 12 Генерального соглашения Всемирной торговой организации предусматривает возможность принятия не только отдельной страны, но и, как в ней сказано, единой таможенной территории. Правда, прецедентов одновременного принятия в ВТО сразу группы стран в истории организации еще не было. Россия вела индивидуальные переговоры о вступлении в ВТО более 15 лет, а теперь, по сути, отказывается от их результатов. Может быть, какие-то из них, согласованные, хотелось бы теперь пересмотреть уже в составе таможенного союза трех стран? Или, на ваш взгляд, следует говорить о других причинах? Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что ответ на этот вопрос, он простой, именно потому, что эта процедура, эти переговоры длятся уже 16 лет, и признаков окончания не видно. Поэтому прекрасно понимаю, что с одной стороны переговариваться можно и дальше до бесконечности, с другой стороны понимаю, что в обозримой перспективе у России нет абсолютно никаких шансов предложить на экспорт какую-то продукцию с более высокой добавленной стоимостью, в значительных объемах, чем, скажем, энергосырьевые, там, продукции первого передела. Россия приняла такое вполне понятное решение. Ну, зачем продолжать эти переговоры? Лучше оставить себе свободу маневра для повышения импортных пошлин, дать себе возможность защититься от импорта, особенно вот в условиях, когда нефть опять пошла вверх, и эффект девальвации, который мог бы способствовать импортозамещению, он, в общем-то, сводится на нет.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я думаю, вообще интерес вступления в ВТО в последние годы все-таки существенно сократился, особенно в результате мирового экономического кризиса. Мы сейчас видим, что объемы мировой торговли сокращаются, и, в общем-то, многие страны сейчас склонны задействовать какие-то протекционистские меры. Поэтому я думаю, что в целом изменилась конъюнктура, и здесь не стоит, наверное, ориентироваться на то, сколько лет мы потратили на переговоры. Я думаю, что в целом этими соображениями может объясняться такое желание сначала договориться о таможенном союзе в рамках СНГ, в рамках крупнейших российских партнеров торговых, и только потом уже обсуждать соответствующие предложения с ВТО.
Но если все же иметь в виду перспективы вступления во Всемирную торговую организацию, каждый из трех стран таможенного союза, который еще предстоит создать, Белоруссия, Казахстан и Россия, это слишком разные экономики для скорого достижения тремя странами единых позиций в отношении правил, действующих в рамках Всемирной торговой организации. Более того, несогласие какой-то одной из них будет тормозить переговоры для других. Наталья Орлова.
Я согласна, что обсуждение вот этих таможенных принципов может затянуться на достаточно длительный срок. Это действительно нужно воспринимать как сигнал, что России гораздо важнее урегулировать таможенные вопросы, вопросы торговли с ближайшими партнерами, со странами СНГ, с которыми у России наиболее важный товарооборот наблюдается, и уже потом обсуждать с партнерами как бы второстепенными. Поэтому я думаю, да, безусловно, мы можем говорить о том, что, наверное, вступление в ВТО по факту не будет происходить такими быстрыми темпами, о которых говорилось раньше.
региональные таможенные союзы, то есть некие соглашения, группы стран, упрощающие правила и ограничения в торговле между ними, существовали и до создания предшественницы ВТО, которая называлась ГАТТ, то есть Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Из Соединенных Штатов научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Таможенные союзы – это исторический анахронизм, это был вопрос, который поднимался в Европе после Второй мировой войны и продолжался в 50-е годы, а дальше, когда возник ГАТТ, это General Agreement of Tariff and Trade, после этого все эти таможенные союзы в западном мире в пределах вот этой системы потеряли всякое значение. Собственно говоря, сейчас таможенный союз – это такой же анахронизм, как вот был СЭФ, этот Совет экономической взаимопомощи.
Но региональные таможенные союзы существуют и сегодня, и в Америке, и в Европе, и в Азии, и создавались они странами, которые давно являются участницами ВТО. Та же НАФТА, например, то есть североамериканская зона свободной торговли, объединяющая США, Канаду и Мексику, создавалась еще 15 лет назад.
Он принципиально отличается вот по какой причине. НАФТА существует именно для того, чтобы идти дальше, чем позволяет Всемирная торговая организация. Иначе НАФТА была бы не нужна. В Всемирной торговой организации решаются проблемы тарифов, а в случае НАФТЫ речь идет о полном свободном потоке беспошлинной и неограниченной торговли. Так что таможенные такие союзы, они нужны для того, чтобы пойти дальше, чем предполагает Всемирная торговая организация, и устранить те региональные барьеры, которые существуют.
Всемирная торговая организация объединяет на сегодня 153 из примерно 200 существующих в мире государств. После вступления в ВТО Китая в декабре 2001 года Россия остается крупнейшей экономикой за рамками этой организации.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Речь пойдет о деревне в английском графстве Уилтшир, где давно никто не живет. Уже более 60 лет Министерство обороны Великобритании проводит там военные учения. Общественность считает, что с деревней поступили несправедливо. Лондонская журналистка Анна Асланян побывала на полигоне, куда посторонним вход строго воспрещен. Вот ее рассказ об увиденном.
На юге Англии, посередине равнины Солсбери, недалеко от знаменитого Стоунхенджа, стоит основанная древними саксами деревня Имбер. Жители покинули ее в 43-м году по приказу Министерства обороны. Военные загодя, не дожидаясь конца одной мировой войны, начали готовиться к следующей. Солсберийскую равнину издавна облюбовали для учений, плоская, широкая, идеальный полигон. Дополнительным фактором стало не укрывшееся от стратегов сходство унылого ландшафта с теми бескрайними степными просторами, где, по их убеждению, предстояло разворачиваться сражением Третьей мировой. Чтобы извлечь из этого пользу, Имбер превратили в поселок восточноевропейского типа, застроили территорию домишками, крытыми красной черепицей, и стали обучать солдат воевать с империей зла в условиях, максимально приближенных к реальности. Жителям Имбера пообещали, что выселяют их временно, однако по окончании войны вернуться им не разрешили. Вот что рассказывает об этом дочь одного из тогдашних сельчан, Рут Андервуд. Так вот, 150 человек выехали из своих домов, но прежде кто-то из командования сказал им, что они смогут вернуться после войны, а возможно и раньше. Им сказали, что в деревне будут обучать американских солдат перед тем, как забросить их в Европу, перед высадкой десанта в Нормандии. Так им было сказано. Однако это было устное обещание, скрепленное лишь рукопожатием, а в те времена рукопожатие означало джентльменское соглашение. После войны возмущенные люди обратились в суд, но проиграли. Член местного совета Остин Андервуд решил не сдаваться и развернул кампанию под лозунгом «Forever Imber», требуя отдать деревню ее законным владельцам. Сегодня почти никого из них уже нет в живых, однако кампания продолжается. Внезапно я осознала, что хочу продолжить начатое моим отцом, постараться воплотить в жизнь его мечты о восстановлении деревни. Ведь я понимала, как много это для него значило. Мне дали возможность выступить по радио. Представили меня так. Она возглавляет новую компанию, многочисленные участники которой хотят вернуть себе Имбер. От прежнего Имбера осталось немногое. Несколько построек, бывший паб и церковь 13 века. Сейчас ее реставрируют. Военные все эти годы по мере сил старались не дать ей развалиться окончательно. Этого не отрицают даже самые рьяные сторонники движения Forever Imber. Реставрацию церкви начали в 2005 году. На это нашлись деньги. Часть этих денег поступила от Министерства обороны. Интересно то, что они сочли своим долгом внести какой-то вклад. Нельзя отрицать и того, что экология местности пострадала от военных куда меньше, чем если бы там продолжалось интенсивное земледелие. Что касается обычных местных жителей, то их не привлекает идея активистов превратить деревню в счастливую коммуну или место общего пользования во всех смыслах этого слова. Но против отдельных туристов они, кажется, ничего не имеют. Узнав о том, что мы планируем пробраться на запретную территорию, завсегдатые пабы в соседнем поселке с энтузиазмом стали давать советы. Да это не так уж далеко. Как свернете налево на Читтен Роуд, каких-нибудь футов 50, и будет дорожка налево, прямо в лес. По ней и поезжайте. Она в тупик ведет, заросшая такая дорога на ферму. Но как доберетесь до вершины холма, там уже бетонка пойдет, вот по ней и надо. Налево, направо, так кругом и объедете. Имбер далеко не единственный секретный объект в графстве Уилтшир. Неподалеку военными была выстроена так называемая немецкая деревня. Возникла она в то время, когда угрозы ожидали из Восточной Германии. Недавно объект разросся. На задах появились низенькие белые лачуги, какие можно увидеть на Ближнем Востоке. В день нашего визита в арабском поселении шел уличный бой. Слышались разрывы снарядов, автоматные очереди, постройки окутывал дым. Посетители паба сохраняли полное спокойствие. Будь на то их воля, они не стали бы здесь ничего менять. Анна Асланян специально для Радио Свобода.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через 1:10 в программе Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Главная тема сегодня снова ситуация на Северном Кавказе, новые вспышки боевых действий в Дагестане и Ингушетии. Почему Кремлю не удается одержать победу над исламистским подпольем на Северном Кавказе? На эти вопросы ответят эксперты программы. Новосибирский художник Артем Лоскутов освобожден сегодня из-под стражи. Почему актуальное искусство вновь стало частью политического процесса? Беседа с экспертами на эту тему. В России продолжается российский кинофестиваль. В Сочи продолжается, простите, российский кинофестиваль. Как выглядит кинопортрет молодого современника нашей эпохи? Вот таковы некоторые из главных тем выпуска. Эфир 20:07.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова известный скрипач Сергей Статлер. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами программы работали продюсеры Юлия Голубева, Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израильтяне и палестинцы должны выполнять взятые на себя обязательства.
Это очень густой лес, это тайга, и поэтому пока детей обнаружить не удается.
Несколько местных жителей утверждают, что к совершению данного преступления...
Мусави способен принять меры и вернуть Иран в нормальное состояние.
Москвичи за референдум, а референдум не запретит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.